20:07 в эфире программа «Время свободы». Двадцать лет назад были подписаны Беловежские соглашения, юридически закрепившие распад Советского Союза. Мать Сергея Магнитского выступила против выделения в отдельное производство дела врачей, обвиняемых в причинении по неосторожности смерти ее сыну, однако в жалобе ей было отказано. 25 лет назад скончался правозащитник Анатолий Марченко. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, ровно 20 лет назад был подписан договор о создании Содружества независимых государств, тем самым прекращено существование СССР. Об историческом значении и последствиях Беловежских соглашений до сих пор идут ожесточенные споры. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Непосредственные участники событий в Беловежской пуще и сегодня уверены в собственной правоте, говорит тогдашний глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
Я обычно заявляю, что я очень горжусь тем, что я тогда сделал, а то, что мы поступили правильно в Беловежской пуще, может быть, мы тогда так и не думали, так даже не говорили, не заявляли, но по мнению очень компетентных политиков мира, по мнению тех, кто открыл дипломатическую переписку тех годов сейчас, фактически считается, что мы предотвратили гражданскую войну на территории Советского Союза.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Мы впервые смогли государственный переворот такого масштаба осуществить мирно. Это уникальное явление во всей мировой истории. И придет время, люди поймут, насколько это было непросто, насколько это было исторически важно, какое это имеет последствия для России, Украины, для всего бывшего Советского Союза. И не боюсь сказать, и для мира в целом.
Еще один человек, чья подпись стоит под Беловежскими соглашениями, Геннадий Бурбулис, занимавший тогда пост госсекретаря при президенте Борисе Ельцине, подчеркивает, что соглашениями был обеспечен мирный распад Советской империи. Между тем, аналитики говорят о царящих сегодня в Кремле неоимперских настроениях, о попытках российского руководства диктовать выгодные им решения партнерам по постсоветскому пространству. Идет ли речь о цене на газ для Украины или об итогах президентских выборов в Южной Осетии? В канун парламентских и президентских выборов в России Владимир Путин выступил с новой инициативой создания Евразийского союза. Некоторые аналитики предполагают, что идея своеобразной реинкарнации СССР будет центральным пунктом его президентской предвыборной кампании. Ведь заявил же Путин в свое время, что считает распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. Отношение же населения стран нынешнего СНГ к распаду СССР и возможной интеграции бывших союзных республик можно назвать неоднозначным, рассказывает украинский социолог Ирина Бекешкина.
20% хотела бы опять вернуться в Советский Союз. Это в основном старшее поколение, и это понятно. Это объясняется, во-первых, ностальгией, во-вторых, тем, что старшее поколение с их мизерными пенсиями живет ужасно. Но когда мы ставим альтернативный вопрос, а все-таки куда, то, скажем, до последнего времени немного больше было тех, кто ориентировался на союз с Россией. В последнее время эта ситуация изменила, и мы имеем равенство, даже немного больше ориентации на ЕС. И что интересно, что появилось не только региональное различие, Запад ориентируется на Запад, Восток ориентируется на Восток, но и возрастные. Среди молодежи в возрасте до 30 лет примерно вдвое больше тех, кто ориентируется на союз с Европой. Среди старших в возрасте старше 55 лет вдвое больше тех, кто ориентируется на союз с Россией, ну и Белоруссией, Казахстаном, соответственно. А средний возраст делится пополам.
Вопрос о том, мог ли сохраниться Советский Союз или не мог, вовсе не самый важный, считает философ и публицист Виктор Арсланов.
Примерно в 89 году меня пригласили на семинар в Академию общественных наук при ЦК КПСС. И семинар был посвящен как раз теме не то чтобы сохранения СССР, а национальному вопросу, который тогда остро стоял. Я говорил о том, что вот всю остроту этому национальному вопросу придает своеобразный интернационализм негласный верхов. Та вот партийная номенклатурная мафия, которая закулисно осуществляла свои дела, она фактически контролировала положение. И для выхода из этого сложного положения, если бы Горбачев хотел действительной демократии, то он мог бы попытаться хотя бы раскрыть перед людьми или помочь это сделать мафиозные дела, и в этом случае люди бы поняли, кто их действительные противники. Негласному интернационализму мафиозных верхов необходимо было бы противопоставить единство людей, которые, естественно, бы объединились. Главный вопрос при этом не такой, сохранился бы Советский Союз или не сохранился. Более важный вопрос, смогло ли бы состояться демократическое единство как реальная политическая и социальная сила. Если бы такое единство существовало бы в рамках нынешнего СНГ, то перед нами была бы совершенно другая страна, и перед ней не стояли бы нынешние проблемы и угрозы.
Убежден Виктор Арсланов. В КПРФ считают подписание Беловежских соглашений черной датой в новейшей истории России и требуют осуждения инициаторов этих соглашений. 8 декабря 1991 года – день предательства интересов государства и целого поколения советских патриотов, цитирует агентство первого зампреда ЦК Компартии Ивана Мельникова. Комментарий профессора Университета Российской Академии Образования Виктора Арсланова.
Что касается позиции нынешней КПРФ, которые считают себя марксистами, но ставят вопрос абсолютно не марксистский. Когда стоит вопрос о сохранении целостности СССР или развале его, то вопрос должен быть поставлен таким образом. Кто объединяется и зачем? С какими целями объединяются верхи? Понятно. Вывозить из страны нефть, газ и складывать капиталы на свои счета в западных банках. Вот главная цель, она элементарно проста и всем понятна и известна. С какими бы целями могли объединиться те, кто зарабатывают на жизнь своим трудом? Их цели совершенно противоположны. Добиться элементарных условий для того, чтобы нормальный труд давал человеку возможность тоже жить нормально. Но такое элементарное требование требует в самом деле величайших усилий со стороны обычных нормальных людей, ибо это справедливое требование автоматически означает нарушение монополии правящей верхушки.
Сказал Радио Свобода философ Виктор Арсланов. Любопытно, что покидающий в марте будущего года свой пост президент Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, заявил, что за 20 лет после распада СССР Россия добилась огромного прогресса в развитии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Чехии, заявил на пресс-конференции в Праге, что Госдума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушение при голосовании 4 декабря. Вместе с тем Медведев отметил необходимость расследовать все нарушения. Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Госдуму России будут объявлены 9 декабря, сообщили в Центризбиркоме. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня на встрече со своими сторонниками, обвинил США в поддержке акций протеста против итогов выборов в Госдуму. Мэры двух российских городов Ульяновска и Ахтубинска подали в отставку, которую связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в этих регионах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. В Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС, на котором обсуждаются пути преодоления финансового кризиса в еврозоне. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире передача «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. Темы выпуска: международные наблюдатели о выборах в России, американская позиция на конференции по климатическим изменениям в Дурбане, трудовая реформа в Испании, влияние социального неравенства на демократические институты в России. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 10 часов вечера. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». Становятся известны подробности неожиданной отставки избранного мэра Ульяновска единоросса Александра Пинкова. Вчера поздно вечером городская избирательная комиссия обнародовала его заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Сегодня утром городская дума экстренно собралась, чтобы обговорить процедуру выборов главы города по новой схеме из состава депутатов думы. Из Ульяновска передает Сергей Гогин.
Отставка Александра Пинкова вызывает много вопросов. Еще вчера в 8 часов вечера он, по словам коллег, был бодр и деятелен, строил планы на будущее. При этом, если верить председателю городской избирательной комиссии Вадиму Андрееву, подписанное им заявление по собственному уже лежало в комиссии.
Заявление абсолютно настоящее. Писал не при мне, отдал лично в руки мне вчера в районе 5 часов.
Это следствие партийной дисциплины? Или...
Не могу сказать, не знаю. Потому что решения партии по этому поводу не принимались никакие.
В понедельник 5 декабря по настоянию губернатора области Сергея Морозова, многие главы муниципалитетов, где «Единая Россия» показала низкие результаты на выборах в Госдуму, написали заявление об увольнении по собственному, без указания даты. По одной из версий, именно такое заявление от Пинкова попало в комиссию. Во всяком случае, на следующее утро сам Пинков на мой вопрос о подлинности его заявления ответил «Не знаю». Было видно, что он крайне подавлен, словно сам не ожидал собственной отставки. На минувших выборах ульяновцы отдали «Единой России» менее 30% голосов. Всего на процент больше, чем за КПРФ. Ульяновский политолог, доктор политических наук Нина Дергунова, допускает, что отставка мэра может быть связана с низким процентом голосов за партию власти в Ульяновске, но только формально.
Муниципальная власть у нас не партийная и не государственная. Если наказывать Пинкова, то его надо наказывать как члена партии, как члена политсовета. Но причем мэр – административная власть муниципального уровня. Какое она имеет отношение к выборам? Для меня это, знаете, о чем говорит? О том, что действует некий советский менталитет. И произошло сращивание «Единой России» и государства.
Утром в четверг председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев призвал коллег-депутатов к консолидации накануне выборов нового главы Ульяновска и грядущих президентских выборов. Главное, по его мнению, сохранить стабильность и не потерять управляемость городом.
Есть позиция, которая вместе должна вырабатываться. И эта позиция ни в коем случае не должна делить городскую думу на несколько кусков. Выборы в марте месяце являются самыми главными для города Ульяновска со всеми отсюда вытекающими последствиями. Экстремистские какие-то вещи, которые с Москвы идут, как отголоски, они, возможно, сейчас резко активизируются и у нас.
Александр Пинков был избран мэром в марте 2010 года как кандидат от «Единой России». При нем были достигнуты некоторые успехи в благоустройстве, но раздражение горожан вызывали нечищенные от снега дороги, дорогой и некачественный капремонт домов, замена гранитных бордюров на дешевые и непрочные, произвол управляющих компаний ЖКХ, решение убрать трамвайные пути из центра, а также проблемы с общественным транспортом. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Сирии Башар Асад дал первое со времени начала протестов интервью западному телеканалу, американскому ABC. Заявление и поведение сирийского лидера перед камерой спровоцировали недоуменные вопросы комментаторов, рассказывает Алан Давыдов.
Башар Асад согласился дать интервью в своей резиденции в Дамаске знаменитой американской тележурналистке Барбаре Уолтерс. На видеозаписи, показанной в эфире в среду, президент Сирии выглядит спокойным и дружелюбным, вполне соответствуя еще недавно приписываемому ему образу прагматичного реформатора и джентльмена с западным образованием. Однако его ответы изумили американских комментаторов. Асад отрицал утверждение о том, что он несет ответственность за охватившее его страну насилие и дистанцировал себя от жестоких действий верных ему войск против демонстрантов в последние 9 месяцев. Это не мои войска, это войска правительства. Они мне не принадлежат. Я президент, я не владелец страны, так что войска не мои, и никто им не приказывал убивать или проявлять жестокость. Репрессии режима Башара Асада вызвали растущее международное давление на него, включая угрозы угрозу санкций со стороны Лиги арабских государств. По данным ООН, при подавлении протестов в Сирии погибли свыше 4000 человек, и в стране фактически идет необъявленная гражданская война. На это замечание телеведущий Асад отрезал: а кто сказал, что ООН – организация, заслуживающая доверия? Мы не убиваем свой народ. Ни одно правительство в мире не делает этого, если им не руководит безумец. В нашей стране невозможно, чтобы кто-либо отдавал приказы убивать. В среду пресс-секретарь Белого дома Джей Карни отверг попытки сирийского президента отмежеваться от насилия, осуществляемого его силами безопасности. Мир является свидетелем событий в Сирии. Соединенные Штаты и многие другие страны, в один голос осуждающие жестокое насилие, творимое режимом Асада, знают, что именно происходит в Сирии и кто несет за это ответственность, сказал пресс-секретарь Белого дома. Представитель Госдепартамента Марк Тонер еще категоричнее оценил нежелание Башара Асада признать свою ответственность за внутренние репрессии. Это свидетельствует либо об утрате Асадом своей власти в Сирии и превращении его в пешку, либо о его полном отрыве от реальности. Марк Тонер задался вопросом: если сирийский лидер уверен в своих утверждениях, то что ему мешает допустить в страну международных наблюдателей, хотя бы от Лиги арабских государств? Представитель Госдепартамента напомнил позицию Вашингтона. Башар Асад утратил доверие в глазах собственного народа и должен уйти в отставку.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду обнародованием длительного тюремного приговора завершилась почти трехлетняя история судебного преследования бывшего губернатора Иллинойса Рода Благоевича, который обрел всемирную известность обвинениями в том, что он пытался продать место сенатора от штата, освобожденное Бараком Обамой после избрания его президентом. С подробностями Владимир Морозов.
Род Благоевич был избран губернатором в 2002 году и затем в 2006. Пребывание власти было прервано в 2008 году, когда его арестовали по обвинению в коррупции. Законодатели штата вынесли губернатору импичмент и отстранили его от должности. Во время первого суда в 2010 году Благоевича признали виновным только в том, что он дал ложные показания ФБР. В этом году новый состав присяжных признал его виновным по 18 пунктам, в том числе в мошенничестве и вымогательстве. Вот что заявила репортерам после суда старшина присяжных заседателей Кони Уилсон. Все знают, что, так сказать, торг – это обычное явление в разных сферах жизни. Но когда в незаконных торгах участвует человек, занимающий выборную должность, это злостное нарушение закона. Обвинение доказало, что в ответ на требования губернатора сторонники конгрессмена Джесси Джексона-младшего предлагали внести в избирательную кампанию губернатора $1,500,000 в обмен на место в Сенате. Агенты ФБР записали и предъявили суду телефонные переговоры Благоевича, в которых он обсуждал возможность получить за место в Сенате должность в правительстве страны для себя или место для своей жены с окладом не менее $150,000 в год. В день приговора бывший губернатор впервые признал себя виновным и извинился за свои преступления, великодушно назвав их ошибками. «Я никогда не собирался нарушать закон», — уверял Благоевич. Выходя из здания суда, он прочел репортерам мужественные строчки из Киплинга. Его поведение почти невозможно объяснить. Многие люди, в том числе из его демократической партии, опасались, что у Благоевича не все в порядке с головой, и он страдает манией величия. Так считает и спикер законодательного собрания штата. Это говорит журналист Рик Пирсон, постоянно следивший за политической карьерой Благоевича и его предшественников. С 70-х годов прошлого века тюремный срок за коррупцию получили три губернатора штата Иллинойс. Ставший четвертым, Благоевич в своих предвыборных выступлениях обещал навсегда покончить с коррупцией.
Репортаж нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Морозова завершил сегодняшний выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу матери Сергея Магнитского, которая не согласна с выделением в отдельное производство дела врачей Бутырской тюрьмы, подозреваемых в причастности к гибели ее сына. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова, которая следит за развитием событий. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сотрудники Следственного департамента МВД России сегодня рассказали журналистам о том, почему нельзя считать достоверным недавно опубликованный фондом Hermitage Capital 100-страничный доклад об обстоятельствах ареста и гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» и об ошибочных, по их мнению, выводах экспертов Президентского совета по правам человека, которые изучали это дело. Говорит заместитель начальника Следственного департамента МВД России Александр Ягодин.
Мы считаем, что всем полезно будет узнать, кто кого изобличал в хищении, какова реальная причина смерти Магнитского, установленная в результате проведенной судебно-медицинской экспертизы, кто же в действительности являлся Сергей Магнитский. Ну и несколько слов о противоречиях и необъективном толковании в СМИ и многочисленных докладах фонда «Эрмитаж», обстоятельств расследования указанных мной уголовных дел.
Во-первых, было заявлено, что Магнитский не юрист, а аудитор. При этом нам продемонстрировали слайд с фотографией и соответствующей записи в его трудовой книжке. Собственно, это обстоятельство, судя по логике следователей, привело к тому, что Сергей Магнитский оказался под арестом, поскольку дальше, когда начальник управления Следственного департамента МВД России Павел Лапшов рисовал перед журналистами схему, использованную Магнитским для оптимизации налогов, он все время оговаривался, что действия укладывались в рамки закона, и уследить, когда именно, по мнению следователей, оптимизация превратилась в преступление, оказалось практически невозможным.
Он, являясь бухгалтером, являясь аудитором, имея экономическое образование, не мог в полной мере давать оценку юридической своей деятельности. Поэтому, пытаясь в целом организовать бизнес формально соответствующий требованиям налогового кодекса, грань уголовно наказуемого деяния была, к сожалению, для всей преступной группы, скажем так, нарушена.
Во-вторых, выяснилось, что в деле Магнитского не было конфликта интересов. Во всяком случае, пресс-секретарь Следственного департамента МВД России Анжела Костоева заявила.
Никаких обличающих показаний против сотрудников правоохранительных органов Магнитский никогда не давал. Какого-либо самостоятельного расследования он не проводил. И нет никакого подтверждения этим голословным словам о том, что он проводил какое-то расследование. На допросе он всего лишь воспроизводил последовательность событий. Кто, когда, к кому приходил и какие документы изымал. В дальнейшем, после этого первого допроса, он вообще отказался от дачи каких-либо показаний. При этом он ни разу не уличал следователей в какой-либо заинтересованности. И, кстати, во всех случаях аргументация Магнитского сводилась к его несогласию с решениями следователя Сильченко, принятыми по данному уголовному делу.
А причиной смерти Сергея Магнитского в следственном изоляторе, по словам сотрудников Следственного департамента МВД России, стала острая сердечная недостаточность, говорит начальник управления Следственного департамента Павел Лапшов.
Никакой причинно-следственной связи между какими-то избиениями его, между какими-то тяготами, лишениями, которыми он подвергался, нету. Причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Есть в судебно-медицинской экспертизе факты того, что на его теле следы повреждений присутствуют на ногах и на руках от наручников. Но, опять же, результатами судебно-медицинской экспертизы установлено и четко все зафиксировано, что причинно-следственной связи между этими повреждениями и смертью нет.
Рассказали журналистам Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Чехии, заявил сегодня на пресс-конференции в Праге, что Государственная Дума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушение при голосовании 4 декабря. Вместе с тем Медведев отметил необходимость расследовать все нарушения. Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Госдуму России будут объявлены 9 декабря, сообщили в Центризбиркоме. Вместе с тем в России продолжается подготовка к новым акциям несогласных с результатами голосования. который планируется провести по всей стране 10 декабря. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня на встрече со своими сторонниками, обвинил США в поддержке акций протеста против итогов выборов в Госдуму. Мэры двух российских городов, Ульяновск и Ахтубинск, подали в отставку, которую, как передают корреспонденты «Радио Свобода», связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в Думу в этих регионах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу матери Сергея Магнитского, которая не согласна с выделением в отдельное производство дела врачей Бутырской тюрьмы, подозреваемых в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital. НАТО отнюдь не игнорирует опасения Москвы в вопросе создания своей системы противоракетной обороны в Европе, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Он сказал об этом в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран НАТО с участием главы МИД России Сергеем Лавровым. В Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС, на котором обсуждаются пути преодоления финансового кризиса в еврозоне. В Архангельский районный суд сегодня прекратил уголовное преследование историка профессора Поморского университета Михаила Супруна в связи с истечением срока давности следствия по его делу. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к теме состоявшихся выборов в Государственную Думу, обвинений в фальсификации итогов голосования и к теме реакции на состоявшиеся выборы за рубежом. В Лондоне прошел круглый стол, посвященный парламентским выборам. Круглый стол был организован русской секцией интернет-издания Open Democracy, занимающегося комментированием событий на постсоветском пространстве. Еще один организатор — британская неправительственная организация Russia Foundation. Она исследует политические, экономические и социальные аспекты российской жизни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Наталья Голицына.
Лондонский круглый стол оказался очень представительным. Среди более 50 его участников – бывший посол Великобритании в России Родрик Брэтвейт, член Палаты лордов Дональд Андерсон, профессор Лондонской школы экономики Маргарет Лайт, журналисты Мэри Дижевский, Independent, Данкан Гартхэм, Daily Telegraph, Ник Бакли, Financial Times – политики, дипломаты и аналитики. В качестве основных докладчиков организаторы круглого стола пригласили профессора Лондонского университета и эксперта Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсона, профессора Европейского университета в Петербурге Владимира Гельмана и российского журналиста, бывшего главного редактора журнала «Русский Ньюсвик» Михаила Фишмана. Владимир Гельман остановился в своем докладе на многочисленных случаях подтасовок и фальсификаций в ходе прошедших выборов и проанализировал перспективы нарождающегося в России протестного движения. Михаил Фишман назвал протесты новым этапом российской общественной жизни, знаменующим начало конца путинского режима. Один из организаторов «Круглого стола» – редактор русской секции интернет-издания Open Democracy Зигмунд Дзенчаловский в интервью «Радио Свобода» отметил растущий и неподдельный интерес участников дискуссии к российским проблемам.
К России на Западе существует определенный интерес. Все понимают, что большая держава с большими экономическими ресурсами, и что она будет делать, это, конечно, влияет на международную политику. Поэтому я очень рад, что здесь собрались и депутаты парламента, и депутаты Палаты лордов, и ведущие журналисты, ведущих британских СМИ, и политические аналитики. И вопросы были тоже интересные. Но мы все размышляем, какое будет будущее России, какое значение имеют эти выборы, какая будет судьба путинского режима. Вот теперь, мне кажется, некоторые вопросы, которые я сам себе задавал, они для меня стали более понятными.
Профессор Гельман также отмечает в интервью «Радио Свобода» серьезную заинтересованность участников «Круглого стола» в решении российских проблем.
Мне кажется, было много интересных вопросов, и они говорят о том, что знание того, что происходит, оно довольно глубокое, но беда в том, что ситуация меняется очень быстро, и аналитики, журналисты иногда просто не успевают за событиями. И не так легко анализировать события в режиме реального времени, когда они вот буквально здесь и теперь проходят. Многие наблюдатели и у нас в стране, и за рубежом, и я сам совершенно не предполагаю, предполагали вот такого развития событий, которое произошло после голосования в прошлое воскресенье. Я думаю, что российская политика снова становится интересной для тех, кому не безразлично происходящее в России. Я вижу серьезное понимание того, что та политическая модель, по которой управлялась Россия на протяжении последнего десятилетия, она, в общем, исчерпывается. Многое будет зависеть, конечно, от того, насколько эта заинтересованность будет встречать адекватное понимание на уровне политиков, на уровне тех, кто принимает решения.
Доклад профессора Уилсона был посвящен анализу тактики российской оппозиции. Он провел параллель между недавними московскими и петербургскими демонстрациями и оранжевой революцией на Украине. В ходе дискуссии сотрудник организации Russian Foundation Дэвид Кларк указал на проблему консолидации участников российских протестов, отметив их неорганизованность, в частности, отсутствие поддержки со стороны профсоюзов. Он сослался на опыт Британии, где тред-юнионы неизменно участвуют в акциях социального протеста. Ему вторил обозреватель газеты «Гардиан» Дэвид Хёрст, указавший на политическую апатию и пассивность подавляющего большинства российских граждан, 84% которых, по его словам, не являются членами политических партий, общественных и религиозных организаций. Ряд западных аналитиков, комментируя парламентские выборы, отмечает, что выявившиеся на них злоупотребления вряд ли оказали существенное влияние на их результаты, поскольку рейтинг правящей партии был слишком высок. Однако профессор Гельман с этим не согласен.
Думаю, что результат был бы существенно другим, если бы не всевозможные злоупотребления при голосовании. Я не утверждаю, что «Единая Россия» не заняла бы первого места, но я думаю, что из тех 49% голосов, которые сейчас официально анонсированы, ну, немалая часть, особенно в крупных городах, это, конечно, результат злоупотреблений. И я думаю, что очень важно, чтобы из этого были извлечены уроки, и чтобы и российское общество добивалось честного проведения президентских выборов, и, соответственно, такой же была бы реакция и зарубежных лидеров, зарубежных правительств.
На круглом столе отмечалась странная пассивность европейских лидеров, которые, в отличие от госсекретаря США Хиллари Клинтон, не прореагировали ни на результаты выборов, ни на выявленные на них злоупотребления. Молчит и официальный Лондон. Почему? Зигмунд Дзенчеловский поясняет.
Во-первых, Европа занята сама собой в настоящее время. Кризис в зоне евро, ощущение надвигающей катастрофы, экономической катастрофы, как бы тормозит оценку других событий по всему миру. Великобритания не является членом зоны евро, но все равно она понимает, что либо случится внутри зоны евро, это очень сильно повлияет, ударит по британской экономике. Поэтому, когда вы смотрите здесь сводки новостей, и вообще всегда здесь уделяют больше внимания местным событиям. Что касается международной политики, то в основном все обсуждают поездку премьер-министра Камерона на европейский саммит. Но я должен сказать, что, с другой стороны, вы увидите в сегодняшних газетах очень много про события в России. Все-таки некоторая жесткость, которую проявили власти, она произвела здесь впечатление.
Говорил один из организаторов лондонского круглого стола, посвященного итогам российских парламентских выборов, журналист Зигмунд Дзенчеловский. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Ситуация вокруг выборов в Государственную Думу России обеспокоены американские правозащитники. Они считают, что, продолжая подавлять протесты, российские власти еще раз подтвердили, что Россия не является ни демократией, ни правовым государством. Более того, говорят они, российские власти теряют легитимность. Мой коллега Владимир Дубинский побеседовал с президентом фонда имени Томаса Лантоса Катриной Лантос-Суэт.
Катрина Лантос-Суэт – дочь покойного конгрессмена Томаса Лантоса, который считался одним из ведущих специалистов по внешней политике и вопросам прав человека. В Конгрессе он долгие годы возглавлял межпартийное собрание сторонников прав человека. Лантос был одним из самых активных критиков Советского Союза. После смерти конгрессмена в 2008 году его семья создала фонд его имени. Фонд продолжает заниматься правозащитной деятельностью во всем мире. По мнению Катрины Лантос-Суэт, то, что произошло в России, следует рассматривать именно в ракурсе прав человека.
То, что произошло с выборами в России, только заострило внимание на вопиющих нарушениях прав человека в России, которые наблюдаются там на протяжении последнего десятилетия. Среди этих нарушений затягивание петли на шее средств массовой информации, а также повсеместная и безудержная коррупция. Нас, как правозащитников, очень беспокоит злоупотребление судебной властью, в связи с чем Россию нельзя назвать правовым государством. И вот теперь вопиющие нарушения, имевшие место до выборов, во время выборов и, судя по всему, после них тоже.
Что в связи с реакцией российских граждан на результаты выборов вы можете сказать о состоянии российского гражданского общества? Ведь до сих пор, по меньшей мере на Западе, оно выглядело либо слишком подавленным властями, либо находящимся в спячке, либо просто малоэффективным.
Это очень вдохновляет, и я отдаю дань мужеству российских граждан, вышедших с протестами против результатов выборов, в защиту демократии, против действий властей. Это очень впечатляет и вдохновляет. С другой стороны, действия властей вызывают огромную обеспокоенность. Люди мирно и легитимно вышли на улицы с протестами, заявляя, что их обманули на выборах. И каков ответ властей? Аресты, избиения. Над Москвой летают вертолеты, в столицу направляются войска. Все это удивительно напоминает то, что произошло в Египте и других странах во время так называемой «арабской весны». Хотелось бы надеяться, что правительство России извлекло из арабских событий урок. А урок в том, что если у народа есть законные основания для недовольства, отвечать на это надо не новыми репрессиями. Но, к сожалению, начальная реакция властей была именно такой.
Как, на ваш взгляд, события последних дней сказались на репутации России на международной арене, причем не в глазах правозащитников, а также политиков иностранных государств?
Эти выборы в ответ на реакцию граждан со стороны властей ясно показали то, о чем я говорила уже давно. Король-то голый. Все эти заявления, что Россия является свободной и государством с хорошо действующей демократией, оказались пустыми словами. Все отрицания нарушений прав человека, мол, у нас не были убиты более 150 журналистов, и вообще у нас свободная страна, все это пустые слова. Король голый. Россия скатывается к авторитарному правлению и отдаляется от демократии.
Можно ли сказать, что выборы и реакция на них показали, что пробить брешь в броне ненаказуемости российских властей все-таки можно, и что политические позиции казавшегося неуязвимым Путина все-таки можно пошатнуть?
Я очень надеюсь, что именно так и будет, но говорить об этом, наверное, еще рано. Очевидно, что в руках Путина и Кремля все рычаги власти. Я, как и многие другие, надеюсь, что власти не прибегнут к жестокостям для того, чтобы подавить протесты. Но все же мне кажется, что миф о неизбежности правления Путина и ненаказуемости властей немного развеян.
Россия весьма резко отреагировала на критику США по поводу выборов в Думу. Думаете ли вы, что это, а также происходящее сегодня в России, заставит Вашингтон как-то иначе подумать о своем подходе к России?
Мне кажется, мы должны это пересмотреть. Когда меняются обстоятельства, надо на это реагировать. А события последних дней показали, что ситуация в России изменилась, и что есть основания полагать, что Путин и его правительство теряют легитимность. Это особенно очевидно в связи с тем, как российские власти отреагировали на протесты. Я всегда придерживалась мнения, что во внешней политике мы должны искать точки взаимопонимания и общие интересы с другими странами, даже если мы не согласны с ними по таким вопросам, как права человека, правосудие и демократия. Но это не значит, что мы должны отложить нашу обеспокоенность по вопросу о правах человека в сторону. Эти вопросы должны подниматься за столом переговоров.
Напомню, что это была беседа моего вашингтонского коллеги Владимира Дубинского с президентом фонда имени Тома Лантоса Катриной Лантос-Суэт. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Чехии, заявил сегодня на пресс-конференции в Праге, что Госдума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушение при голосовании 4 декабря. Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Госдуму России будут объявлены 9 декабря, сообщили в Центризбиркоме. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня на встрече со своими сторонниками, обвинил США в поддержке акций протеста против итогов выборов в Госдуму. Мэры двух российских городов, Ульяновска и Ахтубинска, подали в отставку, которую, как передают корреспонденты «Радио Свобода», связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в Госдуму в этих городах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу матери Сергея Магнитского, которая не согласна с выделением в отдельное производство дела врачей Бутырской тюрьмы, подозреваемых в причастности к гибели юристов фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Продолжаем информационную программу. Время свободы. В Петербурге проходит выставка фотографий Эмлин Найт Дэвис. Выставка называется «Москва 1937-38 годов. Глазами дочери посла Соединенных Штатов». На ней побывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Молодое чистое лицо, подставленное ветру, короткие волосы откинуты назад, глаза скрыты круглыми солнцезащитными очками в каждом кружке по Кремлевской башне. Эта фотография обошла весь мир. Кремль в те годы снимать строжайше запрещалось, и тем не менее даже Кремль есть на этих фотографиях, сделанных из окон знаменитого Спаса Хауса, американского посольства, из окон посольской машины. Их сделала Эмлин Найт Дэвис, 20-летняя дочь Джона Дэвиса, первого американского посла в СССР. Сейчас ей 95 лет, она бодра и здорова, но все же в Петербург приехала не она, а ее дочь Мия Грожен, которая 10 лет назад занялась архивом матери. Моя мама никогда бы не могла представить, что ее фотографии окажутся здесь, в центре Петербурга, в Петропавловской крепости. А когда она приехала в Россию со своим отцом, ей было всего 20 лет. Она приехала сюда, чтобы прожить здесь 1937-38 годы. Она вела дневник и постоянно фотографировала. Я просто влюбилась в ее фотографии, а также в ее истории. Моя мама, она была молода и очень энергична, так что она каждый день брала уроки русского языка, училась кататься на коньках, а в конце года начала учиться в юридическом институте. Она говорила мне: «Пожалуйста, скажи русским людям, что я их очень люблю». Выставка была сделана при участии американского генерального консульства в Петербурге и Музея истории города. Заместитель директора Музея истории Петербурга Никита Батенин считает, что главное на этих фотографиях – дыхание времени, лица людей.
Но эта выставка – та часть жизни, которая неотъемлема от нас, неотъемлема и от России, и, я думаю, от США. Наверное, в этом прелесть Эмлин Найт Дэвис, что она сумела подобную историю зафиксировать, сказать некоторые события жизни России, США, в виде посольства США, и подчеркнула то единство, которое нерушимо до сегодняшнего дня.
Мия Грожен проделала огромную работу. Она отобрала часть фотографий, увеличила и напечатала, предварительно обработав при помощи современной техники фотошопа. Чтобы почистить, привести в порядок одну фотографию, иногда уходило 3 дня. В результате получилось чудо, настоящая машина времени. Не говоря уже о том, что 20-летняя девочка умудрилась сделать такие снимки, какие никто, кроме нее, сделать бы не смог в те времена, когда снимать на улицах сплошь да рядом запрещалось.
есть. И это не только Кремль, который был для фотографов совершенно недоступен. Лица, лица, лица. На площади, у магазинов, в длиннейшей очереди в ГУМ, интерьеры посольской резиденции, интерьеры посольской дачи в деревне, феерические праздники тех лет, море транспарантов, гигантские портреты вождей, какое-то невероятное сооружение из знамен на лобном месте, Дэвис со Сталином, Дэвис с Молотовым. Особый интерес представляет отдельная группа фотографий, ежегодный бал «Маскарад» в посольстве. На одном из таких балов побывал Булгаков. Считается, что этот бал стал прототипом бала «Сатаны» в «Мастере и Маргарите». Понятно, что Мия Грожин теперь уже знает об этих фотографиях все. Эти фотографии, я их люблю. Они были сделаны 7 ноября в 20-ю годовщину революции. Вы видите, где мы находимся? С одной стороны Кремль, с другой Манеж. А вот тут здание Московского университета. И мы находимся на территории американского посольства. Моя мама была на самом верхнем этаже. Оттуда она и сделала эту фотографию. Что я сейчас делаю? Я получила стипендию Fulbright, чтобы сделать еще и современные фотографии с тех же мест. И даже еще интереснее, чтобы поработать с русскими студентами РГГУ. Я читаю им курс «История через фотографию». И это по-настоящему интересно. Фотография как вино. Чем старше, тем ценнее. Хотя вряд ли об этом думала в свое время 20-летняя Эмлин Найт Дэвис, дочь первого американского посла в Советской России, не подозревавшая, какой щедрый подарок делает она российской истории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 51 минута. 25 лет назад в Чистопольской тюрьме умер известный диссидент и правозащитник Анатолий Марченко. Он стал последним погибшим заключенным, отбывавшим наказание по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
8 декабря 1986 года в Чистополе скончался Анатолий Марченко. Его смерть имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и на Западе. По одной из версий, смерть Марченко и реакция на нее западных политиков побудили Горбачева начать процесс освобождения политзаключенных. Через неделю после смерти Анатолия Марченко Михаил Горбачев позвонил в Горький Андрею Сахарову, сообщив, что академик может вернуться из ссылки в Москву. Александр Даниэль, правозащитник и пасынок Анатолия Марченко, уверен, что трагедия в Чистополе лишь заставила руководство страны более активно и гласно проводить кампанию по освобождению политзаключенных, которая к концу 1986 года уже началась.
Роль сыграла, безусловно. Но я думаю не в самом событии, а в формах и сроках этого освобождения. Мы, конечно, все помним, и это было для всех для нас значимым, ту маленькую заметку в «Известиях» в январе 87 года, то есть спустя примерно там месяц с небольшим после Толиной гибели, где говорилось о вот этом начавшемся процессе освобождения, уклончивых и скользких формулировках. Но дело в том, что были другие сигналы, которые мы просто не могли заметить, потому что не располагали информацией. Это, например, прекращение арестов по политическим статьям с весны примерно 86-го года, то есть еще задолго до Толиной гибели. Или, например, такое событие, как освобождение женщин из политзоны, единственной в стране, в октябре 86-го года. Ну и теперь по документам Политбюро мы знаем, что вопрос об освобождении Андрея Сахарова из Горьковской бессудной ссылки тоже обсуждался на Политбюро еще до смерти Толи Марченко. Если я не ошибаюсь, последнее обсуждение было 1 декабря. Но по этим документам видно, что, например, освобождение Сахарова планировалось совершенно не так ранжировать, как оно на самом деле случилось. Никаких звонков Горбачева в Горький не предусматривалось. Это уже была самодеятельность Михаила Сергеевича. И мне кажется, что драматическое, броское послание, которое из этого освобождения устроил Михаил Сергеевич Горбачев, послание стране и послание миру, это, я думаю, причиной вполне могла быть гибель Толи Марченко. Когда Горбачев позвонил Сахарову в Горький, то первое, что сказал ему Андрей Дмитриевич: «Михаил Сергеевич, спасибо вам, но я сейчас полностью думаю о моем погибшем в Чистопольской тюрьме друге Анатолии Марченко». И сразу заговорил об освобождении политзаключенных.
Диссиденты Иван Ковалев и его жена Татьяна Осипова узнали о смерти Анатолия Марченко, находясь в ссылке в Костромской области. До этого Ковалев и Марченко подружились в лагере, когда их обоих наказали за то, что поздоровались. Иван Ковалев уверен, что процесс по освобождению политзаключенных был запущен в СССР еще до смерти Анатолия Марченко. Она лишь изменила и ускорила процесс.
Когда мы об этом узнали, мы, естественно, не знали деталей, потому что он был в тюрьме в Чистополе, а мы были в ссылке под Костромой. Но было понятно уже, что какие-то перемены надвигаются, и когда стали известны детали, это было очень необычно, не в характере Торы затевать голодовку за освобождение всех политзаключенных вот так вот на пустом месте. В конце концов, он отсидел много лет, и поводов для такой голодовки у него всегда было много. А никогда он этого не делал. Я не знаю точно, естественно, этого никто не знает, но, очевидно, ему что-то такое стало известно, из чего он вывел, что такая голодовка могла бы иметь шансы.
Советские диссиденты Зоя Крахмальникова и Феликс Светов были одними из тех, кто вернулся из ссылки благодаря кампании по освобождению политзаключенных. Их дочь, обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова, говорит, что смерть Анатолия Марченко стала поворотным моментом для советского диссидентского движения. По словам журналистки, которая много пишет о сегодняшних заключенных, в российских колониях и тюрьмах есть много людей, чье содержание под стражей политически мотивировано.
Безусловно, смерть Анатолия Марченко явилась тем поворотным моментом, который вынудил Горбачева под влиянием академика Сахарова подписать амнистию политических заключенных. И то, что мои родители были освобождены, это тоже связано с этим. Конечно, у нас сейчас в России есть политзаключенные, и мы все знаем их имена, это и Ходорковский, и Лебедев, другие люди, которые сидят по политически мотивированным процессам. Только одному Богу известно, доживут ли эти люди до конца срока. Но те условия, в которых они находятся, и мы знаем те условия, которые в СИЗО, мы можем только надеяться, что не будут больше использовать пенитенциарную систему в таких политических целях для того, чтобы расправляться с людьми по политическим соображениям.
Анатолий Марченко в 20 лет попал за решетку за драку, в которой не участвовал. Затем был побег из тюрьмы и попытка побега за границу. Измена родине стала первой политической статьей Марченко. В сентябре 1981 года он был осужден в шестой раз по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Приговор – 10 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки. 4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. В 1988 году Европейский парламент учредил премию имени Сахарова. В этом же году она была посмертно присуждена Анатолию Марченко. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Елены Поляковской завершил второй информационный час программы «Время свободы». Ее из пражской студии ведет Андрей Шароградский. Центральная тема обсуждения в следующем часе. Министерство внутренних дел России отвергает обвинения, выдвинутые в его адрес адвокатами и бывшими коллегами юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Напомню, что Магнитский скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» 2 года назад, и правозащитники независимые эксперты уверены, что Магнитского пытали в отместку за раскрытие схемы хищения денег из бюджета, организованного высокопоставленными российскими чиновниками и силовиками. Мы подробно расскажем об этом в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Горбачев и Явлинский за назначение новых выборов.
Комментарии экспертов.
Политик Станислав Шушкевич о том, как распался Советский Союз.
В блогах Свободы.
Журналист Данила Гальперович. Зачем милиция обороняла угол?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.